Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Твердов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет, хотя касается весьма резонансового случая, который произошел в Голландии. Речь идет о задержании российского дипломата, причем, в общем-то, не рядового дипломата, а советника-посланника. Это, надо сказать, второй человек в посольстве, ну, грубо говоря, заместитель посла. По дипломатическому статуту, если посол куда-то отъезжает, обязанности посла исполняет не кто-то там из назначенства, а именно советник-посланник. Он в посольстве всегда один.
Даже если он алкоголик?
Ну, кем бы он ни был, это уже дальше вопрос державы. Кого назначать на ту или иную должность, там алкоголика ли, трезвенника, кокаиниста там или еще кого-либо. Вот. Но факт то, что по дипломатическому статуту, значит, он является вторым лицом в посольстве, то есть это не абсурд. Напомню детали инцидента, они разнятся, так сказать, по своему отражению в тех или иных СМИ, я имею в виду российские и зарубежные, но что остается несомненным, это то, что в квартиру вот этого вот советника-посланника проследовал наряд неких полицейских сил голландских, то есть это не были, так сказать, какие-то просто вооруженные люди в униформе, которые непонятно кому принадлежат, это все-таки лица из какого-то подразделения или спецподразделения голландской полиции. То, что по ходу, так сказать, этого действия они против воли хозяина квартиры ворвались в его помещение, которое в соответствии с Венской конвенцией 1961 года является экстерриториальной и принадлежит государству, которое направило этого дипломатического работника, и, соответственно, в которую без согласия дипломатического работника или, значит, его старших там по званию, то есть посла, никто из властей входить не имеет права, принимающего государства. Затем, так или иначе, этого работника скрутили, нанесли ему какие-то побои, там, вольно, невольно, в порядке сопротивления, так сказать, или еще чего-то. Вот. Было некое скандалёзно связанное с его детьми, в ходе которых его и его детей вывезли и посадили в полицейский участок, в котором там несколько часов продолжалось какое-то разбирательство непонятно какого характера. Вот, после чего всех отпустили, как говорится, домой, вот, и они оказались дома, создав тот самый, конечно, дипломатический прецедент и дипломатический инцидент.
Ну, ты немножко благостную картину создал, прям, скажем так, это она однобокая такая. Все началось с того, что в хлам пьяная жена этого советника-посланника, которого ты расписывал как высокопоставленного мидовского опытного, так сказать, карьерного дипломата и вообще свет в дипломатическом том самом, она, значит, подъехала к дому и так удачно запарковалась, что повредила аж 4 машины так, на этой стоянке, и сама получила море повреждений организма, после чего пришлось вызывать полицию, соответственно, скорую помощь. В тот момент еще не знали, что она жена советника-посланника, но по машине, по номеру, очевидно, машины, по ее словам поняли, что она послиха или посланница, так сказать, вот что-то из дипломатического этого, всего этого хозяйства. Но, тем не менее, так сказать, ей, извини, навязали медицинскую помощь, и все-таки, так как она была пьяная, то ее все-таки доставили куда-то, так сказать, все-таки зашили ей какие-то там рваные раны на голове, наложили какие-то гипсы, я не знаю чего, значит, починили как-то и после чего отпустили. Значит, уже после этого, тем же самым вечером, там, значит, продолжалась буча, пьянка, гулянка, так сказать, и дети орали не своим голосом, отчего соседи вызвали полицию, они пришли и отнаблюдали тоже изрядно датого советника-посланника, и они действительно вошли в квартиру, он оказал сопротивление и, соответственно, это можно назвать так, как инсценировал драку. Значит, вывезли они туда детей, потому что дети были в каком-то побитом состоянии, значит, с какими-то выдранными косами там или еще чем-то. Значит, после чего, так сказать, когда он посидел немного в наручниках, ему сказали, какой-то не есть дипломат, все равно детей бить нельзя. И после этого его отпустили. И, значит, надо начинать не с 91-й конвенции, так и конвенции
61-го года,
а начинать надо с того, что в любой стране должен быть порядок. И этот порядок поддерживает полиция. Полиция его поддерживает в соответствии с законами морали, нравственности, уголовного права, административного права. Напиваться в жижу нельзя, машиной своей стучать по другим машинам нельзя, затевать драку с полицейскими нельзя, детей бить нельзя. Вот эти правила, они во всех странах, они абсолютно нормальные, гуманные, так сказать, они более-менее универсальные, во всех странах нельзя. Вот то, что я говорю, вот этого делать нельзя. Это в любом случае, так сказать, подчиняется такой определенной морали, а в худшем случае подчиняется административному праву или уголовному праву. И 95, значит, вот это вот исключение 1961 года, это исключение, которое сделано для дипломатов с учетом того, что дипломаты – это люди, уполномоченные другим государством на высочайшем уровне. Им выданы соответствующие дипломатические паспорта. Они выполняют зачастую секретные на грани разведывательной деятельности какие-то поручения. И так как страна может быть дружественной, а может быть не очень, то по этой, я подчеркиваю, по этой причине им выдано вот это право, которое тайна дипломатической переписки, грузов, неприкосновенность жилища, неприкосновенность транспортных средств и самих дипломатов, для того, чтобы они сами как-то разбирались. И действительно, в этой конвенции предусмотрено о том, что мы, мол, не лезем в ваши дела, мы передаем документы в вашу страну, а вы уж сами как-то там разберетесь, вы люди ответственные. При этом мы подчеркиваем, что мы не воюем как член НАТО, а Голландия член НАТО. Мы не воюем против вас и против вашей разведывательной деятельности, а всего лишь требуем соблюдения каких-то норм. Вот канва всего этого дела.
Ну, как ты любишь повторять, поскольку у нас передача на самом деле, я в первую очередь хотел бы подчеркнуть для наших слушателей, что я тотально не согласен с той точки зрения, которую только что высказал Александр, и поэтому в дальнейшем прошу наши точки зрения не путать. Вот. Я не согласен с ним по всем параметрам. Начиная с того, что конвенция 1961 года о статусе дипломатических работников, Венская конвенция, она является только продолжением существовавших конвенций до этого о статусе дипломатов, которые тоже, кстати, подписывались, если не ошибаюсь, в Вене, по результатам вот Венского конгресса и победы Наполеона. Вот, и которая просто осовременивает ее до того уровня, который принят в современных странах и в современных дипломатических отношениях, поскольку с 19 века прошло уже некоторое время, да, и все это поднялось на совершенно новый уровень. Эта конвенция не является какой-то грациозной уступкой со стороны стран НАТО, Советскому Союзу, России или вообще кому-либо, а излагает просто общие принципы отношения к дипломатическим работникам как таковым, и которые могут быть применены в тех или иных обстоятельствах против одной или против другой страны по желанию и по вкусу. В частности, я хочу напомнить, что 1961 год, когда состоялось подписание этой конвенции, это был, ну, если не самый пик, но, во всяком случае, миттельшпиль холодной войны, да, в котором уже с ее начала прошло почти два десятка лет, а до ее окончания оставалось еще два десятка лет. Значит, и поэтому те страны, которые ее подписывали и согласовывали ее текст, они действовали в здравом уме и твердой памяти, и понимали, с кем имеют дело, и эта конвенция подписывалась не как некое соглашение в кругу друзей о поддержании правопорядка с некими привилегиями для особо продвинутых членов общества, а именно как конвенция, в которой защищаются права дипломатических работников, потому что на них автоматически распространяется статус той державы, которая их послала, и поэтому любое действие, направленное против дипломатического работника, может быть расценено, во-первых, как действие против этой державы, а с другой точки зрения, любое его действие расценено как некое действие этой державы, совершенное своим представителем. Именно поэтому эта Венская конвенция четко отделяла мух от котлет, и то, на что дипломатические работники имеют право, то, на что они не имеют права, и в частности, на ограждение их от всех возможных провокаций, где бы они, так сказать, не представляли и не находились. Именно поэтому дипломатического работника, например, нельзя арестовывать. Его нельзя сажать под арест, заковывать в наручники и вообще чего-либо с ним делать, вот такого вот подобного. Не потому, что это страны НАТО проявляли по отношению к Советскому Союзу в 61 году невиданный пример гуманизма, а просто потому, что они понимали, что если такие меры будут действовать в отношении советских представителей, то советские представители в Советском Союзе, их дипломатов ожидают те же самые меры, которые будут применены по отношению к ним. Это, кстати, в дипломатической практике имеет достаточно распространенное явление. Оно называется реторсия. Вот, случай, когда при нарушении прав какой-либо страны к агентам ее стороны, так сказать, здесь, будут применены точно такие же меры для того, чтобы, как говорится, каждый понимал и знал свое место и не нарушал дипломатические конвенции в дальнейшем. В частности, дипломатические конвенции предполагают, что жилища дипломатов считаются такой же территорией иностранной державы, даже если они эти жилища являются съемными, такой же территорией иностранной державы, как и сами территории посольств, и обладают абсолютной экстерриториальностью. То есть туда нельзя войти без разрешения дипломата или там, его вышестоящих начальников. В случае советского посланника это посла. Вот. То есть если он не дал такое разрешение, то войти туда нельзя. Что бы там ни было, даже пожар. Вот ты знаешь, допустим, случается в каком-то посольстве пожар. Туда пожарные службы входят не автоматически, вот просто потому, что там что-то загорелось, а только с разрешения посла. Посол не дал такого разрешения, а вот хоть сгори оно все огнем до конца. Вы действовать не имеете права такого. Это я говорю только про пожарных, не говоря уже про полицейских. С какими бы они там обоснованиями не скрывались, туда забежал в это посольство какой-то преступник. Или преступник, во всяком случае, по законам страны. Полиция не имеет права его преследовать на территории посольства, хватать его там, выкручивать руки и что-либо делать. Чем, кстати, в советское время неоднократно пользовались многие диссиденты. Ну, например, вот я напомню известный случай, когда в 70-х годах на территории посольства США проживала в течение нескольких лет проникшая туда группа пятидесятников. Пятидесятники были не самые, так сказать, жалуемые среди сект Советского Союза и считали изуверской секты, там извращенческой, я не знаю еще какой. Они подвергались определенному преследованию. Вот группа пятидесятников, значит, пыталась выехать в США, и их, естественно, туда не пускали, потому что не давали просто визу на выезд. Да? И они в какой-то момент проникли в американское посольство и сказали, что не выйдут оттуда, поскольку их ждут снаружи преследования. Тем не менее, это американское посольство, их приютило там где-то в подвале, и они там жили в течение нескольких лет. Я не знаю, чем закончилась эта история, возможно, их выездом, но такой факт имел место. Тот же самый основатель Wikileaks, который сейчас находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он, то, что он находится там, это достоверно. Он по английским законам, так сказать, преступник, сбежавший отсюда. Он выходит, выступает с балкона этого посольства перед публикой и так далее. Перед посольством дежурят полицейские, которые в случае, если он выйдет, его непременно арестуют. Но он там живет уже более года. Вот. И то же самое касается всех остальных и прочих случаев. Относительно пьянки хочу сказать отдельно. То, что дипломат в своей собственной квартире выпивает много, мало или еще сколько-то, это его личное дело, и совершается оно в нерабочее время. Вот. Это не значит, что он где-то там на дороге напился, так сказать, упал там, и в бесчувственном состоянии его приволокли в полицейский участок, и только там разобрали, что он дипломат. На самом деле, он, так сказать, если он и пил, это опять же вопрос дискуссионный, потому что голландская сторона это утверждает, а российская сторона это не подтверждает, то все равно это не повод врываться в его квартиру, кто бы там ни кричал, ни визжал, так сказать, дети, тем более там пожаловать какой-то мутный соседей, которые якобы вызвали по этому поводу полицию. Во всяком случае, в соответствии с Венской конвенцией, единственно возможные действия полиции, которые были бы в этом случае рассматривать, это то, чтобы, как говорится, постучать в квартиру, убедиться в том, что это квартира дипломатического представителя, сформулировать свои претензии, которые есть со стороны соседей и так далее. И в случае, если хозяин не дает разрешения на разрешение этих претензий силами полиции, развернуться, удалиться и написать полицейский отчет. Вот это ровно то, на что они имели возможность делать в соответствии с Венской конвенцией, и то, что, естественно, было там самым грубейшим образом нарушено.
Я, честно говоря, согласен с правом реторсии. Я считаю, что надо найти тот момент, когда пьяная жена голландского дипломата рассобачит машины, так сказать, на, паркуясь, так сказать,
это не важно, даже пьяная она или не пьяная.
Да, да пусть даже трезвая, да. Войти в квартиру, дать по морде дипломату, так, и так инцидент таким способом будет исчерпан. Более того, значит, что является для меня вот принципиально важным во всей этой истории? Было свинское поведение жены и этого дипломата или не было? У меня складывается впечатление, что было. Ну так вот, почему-то на интуитивном уровне я ощущаю, что было. И для меня важнее, так сказать, не лохматые венские вот эти вот соглашения, которые абсолютно правильно ты сказал, что...
И они лохматые, они действующие.
Они действующие.
Нет, Саш, тут есть принципиальный момент. Если эти соглашения действуют, значит, да, их надо исполнять. Если они, да, не действуют, значит, можно любому полицейскому, в том числе и не самому воспитанному российскому полицейскому, прийти, отметелить там голландского или не голландского дипломата, да, так, да, сказать, поднять у них, провести у них в квартире шмон, вытащить всех тогда под белые руки и отвезти их в полицейский участок.
Нет, в соответствии с правилом реторсии,
так и надо сделать. Посадить самый обыкновенный российский обезьянник, понимаешь, да, до выяснения личности, типа до утра, да? Да, вот пока не придет начальство. И все это считать нормальной практикой.
Да, да.
Вот. Вот если нет, можно сказать «да» на все эти вопросы риторические, можно ответить «да». Но в этом случае что останется от дипломатических отношений? Понимаешь, вообще дипломатических отношений не применительно в Голландии, а дипломатических отношений вообще во всем мире.
Знаешь, останется, Валер, останется принципиальная вещь. Вот в соответствии с плавом реторсии, когда в Африке сожрали французского посла, и французы начали возмущаться и ссылаться на Венскую конвенцию, им африканцы совершенно справедливо сказали, в соответствии с плавом реторсии, вы имеете право съесть нашего посла, который сейчас сидит во Франции. Ну, вот это анекдот, но он полностью отражает существо. Здесь ситуация, так сказать, она не такая жестокая, так сказать, посла не сожрали, даже посланника не сожрали, хотя он, может, вкуснее. Но принцип, что какой ты трижды не будь посланник, и как бы ты ни был защищен дипломатическим иммунитетом, вести себя надо прилично ему и членам его семьи. И проблемы тогда возникать не будут. Вот, Саша, это является принципиально. Саша, если ведешь себя прилично, то и не жену твою, так сказать, принудительно не лечить не будут, и к тебе в квартиру не вломятся, если... Вот это является принципиально важным. Саша, а так в остальном все надо соответствовать законам, я с тобой согласен.
Относительно приличного поведения. Во-первых, я не считаю, что 4 там побитые или поцарапанные машины в Голландии с побитой машиной советника-посланника, на котором ехала ее жена, они являются чрезвычайным происшествием. Я тебе напомню, ну, я это не напомню, а просто знаю, да, поскольку вот пересекал на автомобиле своем самые разные границы, и в них, в разных странах действуют разные законы. Вот, например, в Бельгии, да, который, кстати, является членом Бенилюкса, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Так что я думаю, что в значительной мере там сходное законодательство. Полиция при повреждении машин, если нет человеческих жертв или ущерб, не выезжает вообще никогда. Просто считает, что там ты там через страховую компанию сам разруливаешь дальше, кто кому чего должен. Вот, это не дело полиции, у нее есть другие дела. То есть если полиция вмешалась в процесс, когда, так сказать, жена дипломата там покорежила, потаранила, поцарапала, там, плохо припарковала и так далее, 4 машины, это уже необычно. Вот на этой точке зрения, с этой точки зрения, хотел сказать. То есть, если бы эта жена дипломата потом оказалась сама, так сказать, там, в травмированном положении, сама бы вызвала полицию, да, или еще что-то, это все дальше нормально, да, это все возможно. Но если она сама ее не вызывала, а ее из машины выковырили и силой доставили в участок, это уже нарушение Венской конвенции.
Ее в участок не отвозили, ее так сказать, в медслужбу.
Ну, или в медслужбу, во всяком случае. Даже на этой точке, с этой точки зрения, там, отвозить насильно кого-либо куда-либо...
Да я не уверен, что там насильно даже было.
Медслужбу, в пожарную часть. Ну, она вообще в этом инциденте, строго говоря, не фигурирует. Она, так сказать, там... проходит каким-то задним планом, как то, с чего все началось, или изначально, и так далее, и так далее. Это все равно поцарапанные машины или помятые машины, это дело страховых компаний, а не дело полиции. А вот что касается врывания в квартиру, так сказать, дипломатического работника, тем более там не какого-нибудь атташе там, или третьего секретаря посольства, а советника-посланника. Это, в общем-то, надо понимать, что это пощечина, нанесенная государству. При всем том, что мы имеем по отношению к этому государству, я вовсе не собираюсь там его как-то отдельно защищать или поощрять, но это, в общем-то, очень серьезный дипломатический инцидент, который, я повторяю, ставит под угрозу всю основу дипломатических отношений в принципе. То есть, либо они проходят на уровне взаимного соблюдения Венской конвенции, и, соответственно, дипломаты действуют как дипломаты, либо у всех развязаны руки, и всех их можно прессовать как угодно, выдавая потом за медицинские свидетельства, за хроническое пьянство, так сказать, вызывание полиции, якобы по жалобе, если не детей, то соседи этих детей. Можно и детей изъять на всякий случай, а почему бы нет? Раз в Финляндии это можно для поддержания общественного порядка. Да, у простых граждан дело, почему это нельзя изъять у дипломатов таким образом? А почему это не использовать потом как средство для их шантажа по отношению к той державе, которая их послала? То есть ты понимаешь, тут как бы цепочка событий может вытягиваться бесконечно и в любом направлении, если только этот баланс сил будет нарушен. Вот, по-моему, так сказать, голландские власти его нарушили, и, по-моему, они сделали это не чисто по индивидуальным, так сказать, своим калькам, вот им чего-то вдруг захотелось там навести порядок. Скорее всего, они получили, мне так кажется, все-таки некие, так сказать, указания попробовать на вшивость, так сказать, российскую дипломатию в чувствительном для нее месте.
Смею тебя верить, что из-за этого инцидента ничего не произойдет, он рассосется сам по себе, в крайнем случае мы съедим голландского посла, и вопрос на этом рассосется. И Венская конвенция в этом плане устоит и даже не вздрогнет. Может, даже крепче будет от этой ситуации. Но я хотел бы ответить твоими же словами, которые произнес. Отношение к посланнику или к дипломатическим работникам страны, так сказать, обозначает отношение к самой стране. И это правда. И действия, так сказать, дипломатических работников представляют действия страны. И это тоже правда. Поэтому, так сказать, бог с ними, так сказать, чтобы, значит, вести себя надо прилично, кроме всего прочего, так сказать, и будет все нормально. А в целом конвенцию надо соблюдать, я не против.
Понимаешь?
Особенно, когда есть напряженные моменты, когда возможно двойное трактование действий. Здесь в данном случае все однозначно, но возможно двойное трактование связано, опять же, с какой-то шпионской, околошпионской или, по крайней мере, какой-то интимной деятельностью посольства. Здесь это действительно является важным, серьезным, так сказать, моментом, что дипломатически, что вот эта конвенция должна неукоснительно соблюдаться, и здесь любое действие должно трактоваться, так сказать, жесточайшим образом. А в данном случае, это как депутат Исаев, который нанюхался кокаина, напился водки, пришел своим помощником, которого, очевидно, был полностью в неменяемом состоянии и дебоширил. Он какой-то сильно православный вообще. Он знаменит тем, что все время на календарях православных фотографировался помощник вот этого Исаева. И в тот момент, когда им сказали, что, мол, ребята, так сказать, вы сильно пьяные, так сказать, особенно тебя-то мы не можем выгнать, потому что ты депутат, а вот помощник не обладает таким качеством. Мы его не пустим в самолет. И полтора часа они компостировали мозги, так сказать, экипажу самолета и не давали взлететь самолету, пока полиция не пришла и не выгнала их обоих. Одного якобы выгнала, а второй якобы сам ушел. Mm-hmm. Хотя на самом деле понятно, что, так сказать, оба они были хороши, обкуренные, так сказать. Ну, как говорят свидетели, которые присутствовали в салоне, они были обдолбанные. Так сказать. Скорее всего, выражение не к пьяным людям, а к наркотическим каким-то дающим. И в данной ситуации, опять же, привилегия депутату, избранному народу, дается против обычных правил. По обычным правилам обоих их надо было тут же свернуть и выкинуть. Привилегия дается из вполне понятных соображений, чтобы соблюдалось разделение властей, чтобы так же, как президент страны, так и депутат должен обладать определенным уровнем защищенности от произвола участкового, коррупционера, частного охранного предприятия, там, какое-то административного воздействия и все прочее, чтобы его мнение было независимым. Вот что является принципиальным. Вот когда в райсовете у нас несколько раз поступали от прокуратуры представления к депутатам открыть уголовное дело, всегда я задавал один и тот же вопрос депутатам. Это связано с вашей депутатской деятельностью или нет? Если они отвечали, это связано с нашей депутатской деятельностью, я говорил, нет, мы не дадим, так сказать, вам, не дадим прокуратуре согласование на открытие уголовного дела. Если это не связано с вашей депутатской деятельностью, и сам депутат говорит, не связано, значит, Будьте любезны, идите и разбирайтесь со своими уголовными делами, так как это полагается по закону. На мое счастье, не было случая, чтобы депутата гоняли из-за его депутатской деятельности. Но вопрос задавался регулярно, 3-4 раза мы давали согласование на открытие уголовных дел. Они там толком ничем не закончились, насколько я помню. Но тем не менее, вот это является правильной вещью. Так и здесь, так сказать. Этот самый Исаев никакого отношения его полет к его депутатской деятельности не имел в пьяном виде. Это было совершенно необоснованное, не связанное с депутатской деятельностью, требование пересадить своего пьяного товарища, посадить самолет и усадить еще в бизнес-класс. Это был барчик такой. Мы знаем Исаева миллион лет, так сказать. Тебе он тоже, я думаю, знаком, так сказать. Мы знаем, что человек он аморальный, человек крикливый, скандальный, злоупотребляющий минимальным служебным положением, так сказать, но при этом трусливый. Вот он, значит, сначала он сдал своего помощника, потом сейчас, так сказать, ушел из какого-то там генсовета, но все равно в депутатах остался, сидит. Я думаю, что они его простят, потому что такие сволочи во всей Единой России. Они все одинаковые, они все чванливые, они все злоупотребляют своими депутатскими полномочиями. Но принцип здесь тот же самый. Казалось бы, депутат, его не имеют права. На самом деле надо было в кутузку его, так сказать, вывести с его помощником и сделать. Потому что изначально, с моей точки зрения, существует право. И оно единое для всех. И когда мы даем исключение людям, то сама депутатская корпорация должна разбираться-то с ним. А она не хочет разбираться, как мы успели заметить. Они не хотят его не то что изгнать из депутатов, они даже его с председателя комитета не хотят снять. Это значит, хотя это, еще раз говорю, совершенно не связано с его депутатской деятельностью. Это пьяная выходка, да? Кокаиновая выходка. И значит, в этой ситуации они злоупотребляют правом, так же как дипломат злоупотреблял своим правом дипломатического иммунитета. И жена его злоупотребляла правом дипломатического иммунитета в машине. Так и это злоупотребление правом, так сказать, когда право дано как исключительное, они его распространяют на все версии, включая собственные безобразия.
Ну, я хочу сказать, что раз уж ты связал эти действия, так сказать, происшедшие за границей России в Голландии, с российским инцидентом с депутатом, я все-таки не считаю, что эти действия, они зеркально идентичны. И поэтому как одно, так и другое отражает некие привилегии в правах. Для начала все-таки с депутатом. Я видел видео, то, которое было снято с его участием. Он на этом видео не производил впечатления а. человека хамящего, б. человека обкуренного и в. так сказать, человека, который находился в какой-то неадекватной ситуации. Это было видео, не более того. Я к Исаеву не испытывал никаких симпатий, ты совершенно прав. Вот, но я просто объективно констатирую то, что я видел. Они, видимо, задерживали самолет.
Полтора часа.
Исаев говорит, что задержка на рейс была произведена раньше, так сказать, они только уже попали под эту раздачу, уже потом дополнив к этому что-то. Вот, Аэрофлот утверждает, сейчас все списывает, естественно, на Исаева. Вот, но из его действий нельзя сделать вывод. Мы видели много видео всякого рода скандалов в самолете, что он, хамил, б, кому-то угрожал, что, так сказать, там кричал, ты я вас сейчас всех посажу, там, или так далее, и так далее.
Вот уволю, посажу не было, уволю.
Уволю, там, посажу, неважно. Вот этого не было. Вот. Во всяком случае, это на видеопленку это не попало. Хотя там снимали все это с кадров, так сказать, с камер мобильных и выложили в YouTube. В любом случае, то, что происходит с депутатом здесь, это внутреннее дело страны и ее законодательство. Да? Значит, каких депутатов оно за что привлекает или не привлекает к ответственности, это ее внутреннее дело. Что же касается Венской конвенции, то эта конвенция как раз совершенно иного плана. Это некое международное право, применимое в стране для дипломатов. И как бы там ни говорили, так сказать, то, что жена дипломата, так сказать, совершила там, допустим, какой-то там поцарапала или наехала, так сказать, на 4 автомобиля прошедшие, это не более чем гражданское дело, регулируемое страховой компанией. Никакого нарушения здесь так сказать, каких-то гражданских прав или уголовного преследования почву не дает. Она же не уклонялась от того, что она повредила 4 автомобиля. Она не пыталась доказать, что нет, это 4 стоящих на стоянке автомобиля наехало на меня. Ну да, да, произошло дорожно-транспортное происшествие. То, что оно могло произойти в стране типа Голландии, я легко верю. У меня у самого в Париже в один момент был случай, когда я еще тогда на автомашине марки «девятка» ВАЗовской не мог выехать со стоянки, потому что я, ведя машину, значит, вот правой рукой держать за руль, левой рукой мог прижать зеркало боковое к машине и таким образом пройти левой стороной мимо. Но правое зеркало одновременно прижать правой рукой я, естественно, не мог. И поэтому со стоянки выехать не мог. Это я просто к тому, насколько плотными и узкими они бывают в старых европейских городах. Мне это, так сказать, понятие знакомо. Так что в этих условиях там протаранить или процарапать несколько машин есть техническая возможность. Это зависит от ситуации. Это вовсе не какие-то широкие проспекты, на которых там какой-нибудь ухарь влетает по касательной, так сказать, и бьется там все машины на ночь. Поэтому здесь никакого нарушения, никаких международных прав не существует. То же самое, как и то, я еще раз повторюсь, что дипломат в своей квартире, он может напиваться или не напиваться. Это его личное дело. Это не на службе, это не на улице, это не на дипломатическом каком-то действии, так сказать. Он не лезет бить морду голландским официальным лицам, за что его должны, так сказать, скрутить полиция, чтобы предотвратить нанесение травм там, официальным лицам государства. Вот всего этого нет. Даже в этом случае международные законы, в частности Венская конвенция, не предусматривают каких-то мер, которые надо там применять по отношению к дипработнику, то есть скручивать его, там, надевать на него наручники там, и прочее, прочее. Я думаю, что если уж так говорить до конца, то все эти действия, если чем-то и вызваны, то, скорее всего, с тем инцидентом, который случился с судном Arctic Sunrise, которое шло под государственным флагом как раз Голландии. Судно было, как известно, арестовано в ходе его акции, проведенной Гринписом против платформы «Приразломная». С чем с самой акцией, я должен сказать, я совершенно согласен. Вот. То, что российские власти на нее таким образом отреагировали, арестовав судно и, значит, посадив всех за решетку, вот, видимо, показывает, что их эта ситуация с платформой очень напрягает, и она, во всяком случае, они, во всяком случае, хотели бы сделать так, чтобы больше к этой платформе ни одно гринписовское, ни гринписовское судно не приближалось, и больше таких вот шумных действий в защиту Арктики и против добычи нефти в арктическом шельфе с вполне возможными утечками нефти и технологий, которые, возможно, не являются самой прогрессивной, коль скоро даже в Мексиканском заливе, так сказать, гораздо более, в общем-то, тепличных, в буквальном смысле слова, условиях, такие разливы происходят сплошь и рядом, то здесь-то, это тем более, Арктики мы можем ввести непоправимый урон. Здесь я согласен со всем этим, тем, что относится к идее самой действия Greenpeace против платформы «Приразломная». То, что это судно шло под голландским флагом, и то, что голландское правительство хотело в этой связи, значит, каким-то образом лягнуть Россию за то, что она предприняла вот такие вот шаги и по требованию там голландского правительства не освободила там голландских, допустим, сотрудников Greenpeace или вообще всех сотрудников Greenpeace в целом. Вот. Это тоже несомненно. То, что они при этом решили воспользоваться вот таким вот путем, ворваться в квартиру дипломатического работника и там начать, причем высокого ранга. Слава богу, что они это не сделали по отношению к послу, потому что можно было сделать такое же по отношению к послу, а почему бы нет? Советник-посланник – это фактически второй человек, я говорю, это почти посол. Вот. Поэтому, конечно, это действие с точки зрения Венской конвенции международного права – действие наглое. Вот. И поэтому, чтобы там не говорить по поводу Гринписа, Венская конвенция – это отдельная вещь, это Венская конвенция. И если ее так нарушают по отношению к дипломатам, было бы разумным шагом, на мой взгляд, действительно применить принципы реторсии по отношению к голландским дипломатам здесь и, во всяком случае, так сказать, дать их, посадить их в ту же самую шкуру, в которую посадили российского дипработника.
Ну, еще раз говорю, у нас разные точки зрения на этот счет. Что касается «Приразломной», ее не надо было бурить.
Ну, это понятно.
Ну, да. Потому что изначально там и нефти-то нету, и сама платформа, это старая норвежская платформа, которая не годится для этого. И в итоге трехлетней деятельности там ни одного ведра нефти не добыли, и велика вероятность, что не добудут вообще. Поэтому там это отдельная песня, не связанная даже с экологией, не связанная с загрязнением в Арктике, а связанная просто с отмывкой денег Газпрому. Они как бы заворовались уже до такой степени, что, так сказать. И здесь как раз, я думаю, что гринписовцы, несколько зная о экономической ситуации, они на самом деле выполняют две функции. Они протестуют против экологии, на самом деле понимают, что эту приразломную скважину закроют в любом случае. Но она вся прорвавшаяся, неудачная. История ее, она известна в бизнес-кругах, так сказать, это вопрос никакая. Поэтому там отдельно. Ну, а в целом, голландского посла пусть съедят, это как ты видишь, реторсия. Нормально, ничего страшного. И 4 машины надо разбить в посольство прям. Это будет справедливый ответ.
Советник посланника.
Да. Да посла, чего уж там мелочиться.
На самом деле, между послом, советником, посланником и остальными сотрудниками есть серьезная разница. Вот. Посол по современному, опять же, и венскому конвенции, это полномочный представитель государства, который вручает верительные грамоты, и которые верительные грамоты, почему они верительные, да? Потому что в них написано, что официальными, так сказать, там, представителями государства, я не знаю, там, министром или президентом они подписываются, о том, что они просят верить всему, чему говорит этот, что говорит этот посол, поскольку он говорит его от имени государства. Вот. Поэтому, конечно,
принципиально важным является его гастрономическая ценность, насколько он толстый, худой, так сказать, молодой,
с точки зрения
старый, так сказать,
да,
с точки зрения съедания, так сказать, все-таки какие у него там грамоты или полномочия, это вторично.
Нанесение ущерба послу отдельно от всех работников дипломатического представительства, это как бы то же самое нарушение в Кубе. Понимаешь, то есть это просто акт вопиющей наглости, который, значит, дальше требует каких-то там очень, очень сильных, адекватных мер.
Ну, ливийские маджахеды считают, что это знак благодарности. Они взяли и американского посла просто убили.
Ну, в общем, да. В общем, да. Другое дело.
Они считают, что это не наглость, а это благодарность.
Что, вот
они сделали очень хорошо.
Ливийских маджахедов за это вообще у них представительства нигде нет, их посла убивать негде, поэтому, как говорится, да, ливийского посла за это дело мочить совершенно бессмысленно. С точки зрения теракта, это да, это все понимается. Но когда это совершается официальным представителем государства, то, безусловно, это некая вещь, которая заслуживает адекватного ответа. И я думаю, что голландцы, если так говорить до конца, они, если и пошли на это дело, то они пошли отчасти понимая, что через Голландию, в частности через рынок в Роттердаме, да, реализуется значительная часть нефти, добытая вот этими вот всякими левыми компаниями, типа там компании Тимченко там и прочее. Да? И поэтому Россия, как бы, и в частности Путин, получая известную долю доходов, может быть, даже и львиную долю доходов от этой нефти, не решится действовать против Голландии, несмотря на то, что его дипломатического представителя, значит, фактически там отхлестали по морде. Вот это вот, насколько далеко готово пойти российское государство в защите своих номинальных прав, и насколько оно подчиняется, значит, коррупционным схемам, которые, во всяком случае, вовлечены вот, и по Голландии. Вот об этом, с этой точки зрения, это очень интересный сюжет, развитие которого, я думаю, увидим в ближайшем будущем.